Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами в эфире Семен Багдасаров. Напомню, наш телефон в эфире 8-495-73-948. Звоните, буду, как всегда, отвечать на ваши вопросы. Ну, начну я, конечно, с событий в Соединенных Штатах, потому что это действительно на сегодняшний день наиболее актуальная тема. Ну, во-первых, хотел бы обратить внимание, что страна, которая получает... Я буквально по много вопросов, можно хоть чего-то начну? Ну, ладно, давайте, слушаю ваш вопрос. Слушаю вас, говорите. Алло,
говорите. Можно мне к Семену Аркадьевичу прорваться?
Да-да, я уже вас слушаю.
А, вы слушаете? Семен Аркадьевич, вот вы 2 недели тому назад говорили там про Рашкина, который...
Да.
И спрашивали, каким образом с ним справиться. А вы пригласите его к себе на эфир и задайте вопрос, а мы вас поддержим.
Это, знаете, я с удовольствием, но больше господин Рашкин не подойдет ко мне. Значит, потому что господин Рашкин был в той же Думе 5-го созыва, где был я, он прекрасно понимает. Вы хотите, чтобы... Тяжеловес вызвал легковеса, что ли? Да он мне не интересен, он достаточно примитивно мыслящий человек, если честно говоря. Вы знаете, сейчас вот президиум ЦК партии России приняло известное решение по поводу голосования по поправкам в Конституцию. Ну, такой след там чувствуется. Он мне не интересен, я вам честно скажу. Ну, чуть если поинтеллектуальнее, что ли. Ну, когда я был в Думе, он в упор его нельзя было видеть, чтобы что-то там предлагал, что-то выступал. Ну, он мне не интересен. Слушаю вас, задавайте вопрос. Давайте, задавайте вопрос. Очень много вопросов, товарищ.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич. Вас беспокоит Павел. Вот скажите, пожалуйста, Семен Аркадьевич, вот Израиль неоднократно применял геноцид в отношении палестинцев. Вот можно вспомнить бойну в Хан-Юнисе, когда погибло более 3000 палестинцев. Вот скажите, пожалуйста, как на данный момент развиваются палестино-израильские отношения? Спасибо.
Вы знаете, как развиваются отношения? Ну, вот в одно время прошла информация, что палестинцы, возможно, согласятся на некий вот этот проект века, да, где в обмен на очень большие суммы денег произойдет некая уступка земель в Израиле и так далее. Потом все это заглохло. Ну, я вам скажу честно, палестинская проблема на сегодняшний день на Ближнем Востоке не является доминирующей. Сейчас доминирующее событие в Сирии, особенно в Ливии, честно говоря. Просто события с коронавирусом, конечно, отодвинули на задний план вот эти вопросы международные, но именно там сейчас вот центр внимания. Есть очень важный момент – это противостояние арабских стран, большинства арабских стран, Ирану и Турции. Такой своеобразный арабский национализм, да, там, и так далее. А палестинский конфликт, он как бы отходит назад, там, как там они... и так далее. Я не думаю, что эта сделка века состоится, потому что большинство палестинцев, наверное, на это не пойдут. Ну, а руководство побоится без поддержки основной части населения поддержать этот проект. Слушаю вас. Говорите. Говорите, говорите.
Алло, здравствуйте, Семен Аркадьевич. Здравствуйте. Лилия Вечная. Скажите, пожалуйста, закончится в Америке ситуация кровопролитием или как-то все уйдет миром?
Ну, вы знаете, оно уже есть, кровопролитие, там было 14 убитых на дня 2 назад, да? Чем оно закончится? Ну, вы знаете, там же цели-то никто не обозначает. Такое ощущение, что кто-то кому-то за что-то мстит, все ломают, и, первое, чернокожее население, да? И,
в общем, да, ужасно, я сегодня смотрела ночью новости американские, страшно смотреть.
Сплошной вандализм. Ну, кстати, я хотел начать с этого говорить, американцы часто получают другие страны, как кому как вести. Вот они получили бумерангом то, что они других обучали. Причем в таких огромных, в огромном масштабе. Да, там. Чем это закончится? Ну, это, во-первых, в моем понимании, показало слабость Соединенных Штатов и внутренней политики. У нас многие здесь зачастую приводят пример Соединенные Штаты. Вот вам пример. Но это отдельный такой большой разговор. Я надеюсь, я так думаю, что со временем заглохнет и не перейдет что-то более серьезное. Другой вопрос, что это будет ли еще раз такое? и с другими последствиями. Ведь идет такие, когда события происходят, даже если они были не организованы кем-то, в ходе беспорядка возникают какие-то структуры организационные. Правильно? Нет? Значит, они будут готовиться к чему-то другому. Они станут инструментом решения каких-то внутриполитических проблем. Ну, в общем, посмотрим. Да, слушаю вас. Слушаю вас. Давайте.
Как вы считаете, вот после всех этих событий в Америке, останется ли моральное право быть как бы им градом на холме, получать весь остальную демократии и прочим таким?
Да. Ну, я понял, да. Я только что говорил об этом. Нет, конечно, с какой стати они должны получать кого-то? Другой же, нам надо использовать это тоже в своих целях, да? Сейчас авторитеты будут как никогда низок. Нам надо сделать нашу внешнюю политику более наступательной на постсоветском пространстве, на украинском отдельном направлении. Вообще в целом, да? Потому что у нас появляются очень серьезные козыри. И, наконец, нам надо сделать вывод нашей внутренней политики. Нам очень, очень жесткую позицию занимать по многим деятелям, которые призывают к разного рода антиправным действиям. Если вскоре в Соединенных Штатах месяц-два назад кто-нибудь думал о том, что будет такое, да нет, а ведь там мощнейшие 17 спецслужб разных. Да? Поэтому тут вот надо делать выводы и в плане внешней нашей политики, и внутренней политики. Ну, а для тех, кто будет завтра шуметь, как тогда, помните, летом прошлого года, после выборов Мосгордумы, там кое-какие наши радиостанции и прочее шумели, и в Штатах, значит, тоже угрожали нам санкции. Извините, то, что было у нас летом прошлого года, то, что в Штатах, это разные вещи. Но нам надо еще раз говорить, быть очень жестким, принципиальным по отношению к тем, кто призывает насильственное свержение конституционной и законной власти. Это самое главное. Нельзя недооценить ситуацию. Слушаю вас. Говорите? Слушаю.
Да, Семен Аркадьевич, приветствую, Константин.
Да, Константин.
А вот насчет, ну, два вопроса. Во-первых, насчет американских событий. Вы как считаете, это все-таки бунты или может это перерасти в какую-то революцию со сменой власти? Это первый вопрос. Ну и, соответственно, дальше уже там, может, даже отделением некоторых штатов. Это первый вопрос. А второй по Ближнему Востоку. Да. А вот коронавирус вроде шагает по планете, а мы что-то не слышим там про миллионы жертв на Ближнем Востоке. Может, все-таки это был огромный мировой фейк? Спасибо.
Значит, ну, по Соединенных Штатов, я не думаю, что там закончится какая-то революция. Они-то самые странные политические требования не предъявляют, и нет никакой, казалось бы, организации, просто толпа вандалов. Да, там, по большому счету, это так. Перерастет в дальнейшем, но то, что сейчас покажут, что отдельные штаты просто не подчиняются Трампу, а министр обороны всячески вилял и уходил от ответственности применения войск, говорит о слабости внутренней политики США, и может со временем это произойти. Что касается Ближнего Востока, коронавирус там есть, почему же? В Иране, я уже сейчас уже не могу сказать, сколько последние дни не смотрел, где-то 70, около 70 тысяч было больных, в Турции примерно столько же, ну, то есть я бы не сказал, что там ничего нет, есть. Спасибо, слушаю вас. Слушаю. Слушаю.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Да, скажите, да. Пожалуйста, а вот не думаете ли вы, что это беспорядки в США, это такие большие учения под руководством Центрального разведывательного управления? И, ну, там отрабатываются новые методы вот этих беспорядков. Значит, вот новое в этом я увидел, что вставали на колени военные и полицейские. И
значит,
под криком толпы.
Значит, Центральное разведывательное управление занимается разведкой вне Соединенных Штатов. Внутренней проблематикой они не занимаются, и Федеральный бюро расследований. Не думаю, что кто-то там отрабатывает. То, что стоит на колени полицейские и Национальная гвардия, ну, это, конечно, позорище полное. Это говорит то, что здоровая часть общества, она деморализована под напором этих вандалов. И находятся эти люди. А что, министр обороны США не стал на колени? Ну, условно, да, образно говоря. Да, конечно, тоже стал. Слушайте, ну, это показало, что вообще главнокомандующий, не главнокомандующий, президент, не президент, показал, что Соединенные Штаты внутри очень-очень слабы. Если бы был Советский Союз, он мог бы воспользоваться этим, поймите, Соединенные Штаты исчезли с карты мира, стали бы Соединенные Государства Америки, какие-нибудь, типа СНГ у нас как стало. Но пока такой страны нет. Ну, я думаю, вопрос времени, когда это может у них произойти. И когда кто-то жалеет, как бы у них не произошло, а они участвовали в развале СССР, используя нашего предателя Горбачева, но вообще другой. Конечно, да. А почему мы должны это спокойно смотреть и ничего не делать? Почему нет заявления в защиту бедных черного населения, что-то такое, которое избивает и так далее? Они же зачастую не вникают в что-то. Что-то у нас происходит всего в защиту бунтовщиков, тех, кто на беспорядках участвует, тоже, хотя мы в рамках закона попытаемся это пресечь. Соединенные Штаты наш враг. Я говорил и буду говорить, даже так, когда наши большие начальники говорили о перезагрузке, о Бог знает что. Это враг. Знаете, в армии есть такой термин «вероятный противник». Это тот, то государство, которое может стать врагом. Так они уже давно из вероятного противника врага. Они объявляют нам санкции, отсюда теснят, поддерживают наших внутренних власовцев и так далее. Это враг. Так, слушаю вас. Говорите, да.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Зовут меня Борис Михайлович. Вы знаете, вчера по вашему радио, ну, я имею в виду голос Москвы, выступал товарищ, может быть, и не вы, но он такие эпитеты характеристики дал, что президент клоун, американский президент, разумеется. А парламент, ну, как из недоумков состоит. Как вы считаете, это подходящие оценки?
Я понял. Значит, Трамп, он, поймите, он из бизнеса, он богатый человек. Богатый человек, как правило, труслив, извините меня за откровенность. Да? Возьмите внешнюю политику, угрозу Северной Корее, Ирану, ну ни одной из акций не принято. Да? Так и внутри страны он растерян. Тем более многие ему просто не подчиняются. Это раздор внутри, демократы, республиканцы и так далее. Все это сказывается. Да нет-то, я встречался с многими конгрессменами, США был там в командировке в Конгрессе, в Пентагоне и так далее. Да, да нет, там масса умных людей, но в стране есть серьезная проблема. Проблема это называется, серьезная проблема в том, что раздор республиканцы, демократы и много чего другого. Вот и Трамп, он не в состоянии в кризисной ситуации показал управлять. Вот и все, нельзя считать его там клоуном, да упаси Бог. Слушаю вас. Говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, вы не подскажете, как вы прогнозировали бы вот эти серьезные беспорядки в США, этнические, гражданские, они, какова у них перспектива? Они еще продлятся какое-то время, затухнут?
Да я понял. Ну, я уже отвечал, я сейчас отвечал только недавно. Я думаю, они какое-то время продлятся, но постепенно заглохнут. Вопрос в другом, что в ходе этих значит, беспорядков там могут возникнуть новые структуры. Обратите внимание, значит, Трамп, как будто впервые ему дали списочки, он читает, оказывается, это не все не организовано, оказывается, есть организованные, значит, структуры, которые этим занимаются, антифа и много чего другое. Он говорит, как будто впервые, он называет их террористическими. Но если они террористы, почему их не арестовываете, почему не принимаете меры, я имею в виду руководство, почему не... Вот смотрите, когда у них есть террористы за пределами Соединенных Штатов, они что делают? Они их ликвидируют, да, там, без решения какого-то суда и чего-то так далее. Я говорю, что так надо. А что же у вас там появилось, почему это не делают? У нас, кстати, очень много ботов, да, забивают, ну, это всякие навальняты и прочие мерзопакостные американские шпионы, которые здесь ладят, давно переловить их и применить их куда-нибудь в нужную сторону. Поэтому нет, это не взять доцент, я думаю, она перспектива будет, но через какое-то время. Да, слушаю вас. Говорите.
Алло. Говорите.
Да-да.
Семен Викторович, рад вас слышать снова.
Спасибо.
Вот, по поводу американских вот этих вот афроамериканцев вот этих. Да-да-да. Вот, хотелось бы. Они просили было для успокоения их, так сказать, задора, пальмовое масло из России им послать, вот которое вот мы это самое получаем из Малайзии. Они поспокойнее будут, как наши россияне, мне кажется, ваше мнение.
Я не знаю такого качества пальмового масла, который человек это спокойно. Да, бог с ним, с этими афроамериканцами. Слушаю вас. Слушаю. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел вас задать вопросик вам. Как ваше отношение по поводу Конституции и обнуления сроков Путина? Сколько и как это будет происходить?
Я сейчас скажу свое субъективное мнение. Знаете, я считаю, что в России чем стабильнее режим, чем лучше. Знаете,
режим. Слово «режим» очень радует именно вот это слово «режим».
Можно я договорю? Я под режим не подразумеваю отрицательно в какой-то вещи. Режим – это мое любимое слово, определяющее власть. Если хотите власть. У нас почему-то слово в «режим» вкладывается отрицательное понятие. Я вкладываю, кстати, положительно. Не надо мне на словах ловить. Да? Вот, это раз. Что касается всего остального, что в этих, значит, изменениях предлагается. А что там? Там все положительно. Что кому может не нравится? Я не очень понимаю. Что нам старая конституция, у нас 93-й год, извините, давно пора менять. Я считаю, что это нормальное изменение, надо за них голосовать. Слушаю вас. Говорите. Говорите. Говорите.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич. Меня Армен зовут. Я хотел бы задать вам вопрос. Вот прокомментируйте последние события между Грецией и Турцией. Там напряженная обстановка, если можно.
Слушайте, ну это исторически сложилась напряженная основа между Турцией и Грецией. Они члены НАТО, но при этом вероятный противник у каждой страны, вот, значит, соответственно, есть эти соседи. Да? Там есть проблема спорных островов, где турки там иногда заезжают на сопредельную греческую территорию, объявляют, что это вообще-то их территория. Ну, это, то есть, это постоянно, да, несколько раз, чуть доходило до войны, в свое время был сбит самолет турецкий в 90-х годах, сбил его такой летчик греческий Гривас, да, а летчика турецкого звали Эртоган, кстати, да. Они его осудили, этого греческого пилота, ну, заочно, понятно, в Греции. То есть, это перманентно, постоянно проблема между этими двумя странами, они сложились столетиями, да, там. Понятно, что Греция считается, в общем, правоприемником Византийской империи. Но основа боты. Слушайте, Навальный, поймать бы вас за шкирку. Кроме вредительства, от них ничего нет. А вы говорите, конституцию не отменять. Ох, как надо менять, только потом бы пожестче по этим деятелям проходить, было бы вообще прекрасно. Поэтому это, ну, такое перманентное состояние между двумя государствами. Слушаю вас. Слушаю.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Разделите ли вы мое мнение, что вот начиная с президента Рейгана по существующего президента России комфортнее в политическом плане жилось с президентом Обамой?
Да я не считаю, почему? Кому? Нам президент Обама?
Да, да. Ну вот если вот так вспоминать, то в принципе-то такой вот...
Давайте так, значит, некомфортно началось тогда, когда мы вдруг заявили, что у нас есть собственные интересы, и после присоединения, точнее, вхождения Крыма в Российскую Федерацию, да, а вот и также наши операции в Сирии. Вот тогда им не понравилось, но дело не в Обаме, там, не в Трампе, там, или еще кто-то. Им это не нравится, поймите. Они хотели бы, чтобы мы были составной частью западного мира, причем такой сырьевым огромным придатком или что-то в этом роде. И надо отдать должное президенту Путину, что он встал на путь того, чтобы мы имперская держава, у нас есть свои интересы. Вот после этого они, значит, нам начали предъявлять разного рода претензии, и пошло понеслось. Они считают, что только они могут в этом мире распоряжаться всем, что есть. Нет, мы тоже можем распоряжаться. Мы великая империя были во время Советского Союза, Российская империя. И я сторонник того, чтобы сейчас расширяться, и чтобы наше государство было мощным. Если мы будем оглядываться назад, а можно это сделать, а можно это не сделать, это будет неправильно. Я сейчас выступаю сторонником полного вхождения Донбасса в состав Российской Федерации, а со временем, в результате определенной работы, чтобы весь юго-восток Украины оказался в составе России. Можете представить, как американцы будут реагировать? Какая разница, кто там будет президент? Да наплевать на них. Это наши территории, мы должны своего назад возвращать. Слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич. Семен Никитович, Москва. Семен Николаевич, в одном из прошлых эфиров, по-моему, предыдущем, вот, прорвался в эфир один дурачок, Рашкин, который произносил лозунгами: «Рашкин наш лидер, Навальный их не президент». Да, вот. Я хочу сказать, ну, дурачок, чего возьмешь-то. Но это самое, у них очень плотная связь, у КПРФовцев, да, с Навальным. У меня есть коммунист, да, знакомый, они уходят, кому-то на митинги он ходит, людей выделяет. И Навальный, лично я слышал в эфире Навальный его слова, он поддерживал Шувалову, коммунистку, члена горкома партии в этом Мосгордуме. Он призывался за него голосовать. Она говорит, их там всех размажет. Вот, то есть плотная связка. Ну, коммунистам, да, им же получается что? Навальному. Чем хуже в стране, тем лучше. Ну, кто у нас реальные враги-то? Прикрывающиеся.
Да, правильно. Правильно. Это я говорил и много раз подчеркивал, что это опасное слияние радикальных левых, хотя можно ли их назвать левым, я не очень понимаю. Я считаю, что эти люди дискредитируют саму идею коммунизма вот с этими деятелями. Это представляет большую опасность. Я считаю, наша власть это недооценивает. Надо принимать жесткие конкретные меры. Я считаю, на что угодно можно пережить, если будет стабильность в стране. Если не будет стабильность в стране, будет кровь, распад страны. Мы два раза уже в течение столетия переживали. В одном случае было миллионы погибших, и вообще бог знает, что во втором случае, после августа 91, сотни тысяч погибших и распад страны. Видать, Рашкин с Навальным хотят. Я не понимаю одно, наша власть должна работать жестко и конкретно. Любые призывы, насильственное свержение власти, да? Изменение конституционного строя насильственным путем должно караться законом. Закон есть, закон, вот, на базе закона надо действовать. А то, что они давно слились в объятиях, это известно. Я потом говорю, они... когда мне говорят, я говорю, сколько, лучше сейчас сказать и принять меры, чем потом вам руками махать, да? И говорят, я в целом коммунистам как идее отношусь хорошо, я в свое время проработал многими людьми, я сам член КПСС был 1977 года, я думаю, тогда Рашкина комсомольца даже еще не был, да, и прошел соответствующую службу и так далее, работал с такими деятелями коммунистической партии, как Юрий Ильич Маслюков, представитель Госплана, первый зампред правительства и так далее. Причем с 1994 года до последних дней в разных ипостасях, и мы с ним дружили, старший товарищ. К Валентину Александровичу Купцову, это были подлинные коммунисты. То, что сейчас происходит, меня вызывает удивление. Задавайте вопрос, да, слушаю вас. Слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Петр.
Да, слушаю вас.
Мой вопрос в общем заключается. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, а вот информация, которая в видео подается, это правда или нет?
Я плохо слышу, какая информация.
Ну, расследование. Слушайте,
можно я... Давайте я задаю... Да, я понял. Вот давайте скажем так. А Навальный что... Вот я абстрагирован. А Навальный что, обладает разведывательной спецслужбой, которая работает за рубежом? У него откуда такая информация? Я не говорю, правда или неправда, в каждом конкретном случае надо рассматривать. Вам не кажется, что эту информацию подбрасывают сами западные спецслужбы, потому что он оттуда получает деньги, чем они... Секрет, что ли, фонд поддержки демократии $1 миллиард выделяет каждый год. Значительная часть идет на такие, как Навальный. Я считаю, задача наших спецслужб выяснять и привлекать к уголовной жизни за шпионаж и измену Родины. Поэтому вот когда он говорит, что, слушайте, слава богу, проработал в разных системах, да, это даже официальная биография, посмотрите, видно, они официально лучше не рассказывают, да. Так я знаю, как это все делается, но давайте не будем наивными людьми. Слушаю вас. Задавайте вопрос.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот когда мы говорим, что вся руководящая верхушка США, включая там министра обороны, есть у них контрразведка мощная, что они напуганы, не знают, что делать с этим беспорядком. А мы что, можем не ошибаться?
Значит, ошибки есть. Я об этом и говорю. Слушай, нельзя недооценивать ситуацию. Никогда. Если мы видим, что развиваются какие-то события, я считаю, что нам нельзя недооценить в том случае, что вот эти люди, о которых мы здесь говорим, могут, как вот сейчас товарищ говорит, слиться в единые потоки и организовать нам беспорядки. А зачем же мы будем ждать? Если они призывают к насильственному свержению, давайте их в рамках законов нашей страны изолировать. А те СМИ, которые распространяют их заявления, отбирать лицензии. Это все будет по закону. Недооценка, я считаю, идет недооценка. Это очень опасная тенденция. И тут, чтобы мы же хотим жить в стабильном обществе, и чтобы у нас в стабильной стране не было потрясений. Вот чего угодно, вот этот коронавирус, кризис, понятно, экономический, но мы можем выйти. Но если будет нестабильность, ну вспомните, в август 91 года, что, кто после этого выиграл? Выиграли отдельные люди. Сколько людей погибло? Чего мы лишились? Что, непонятно, что? Когда Навальный говорит, что все будет бескровно, все будет хорошо, я в это время работал во всех горячих точках. Я видел массы трупов, убитых людей. И бог знает еще что. Я думаю, свыше 250, а то и больше 300 тысяч погибло в ходе распада СССР. А нас убеждают, все будет хорошо. Валерий Соловей там уже рассказывает, как бы все прекрасно. Ну, погибнет столько, сколько погибло на Майдане в Киеве. Ну, и не больше того. Слушай, ты чмошник. Я тебя гада бы сейчас взял за шкирку, если бы во время гражданской войны ты меня попал в Таджикистан или где-то, который происходил на постсоветском пространстве. И швырнул бы в гущу этого. Посмотри, что с тобой своей интеллигентной рожей было. И такая гнида и преподавала МГИМО. Кого же она там учила? Каких же дипломатов оттуда выпускали? Спасибо. Извиняюсь, у нас сейчас вот буквально минута осталась. Меня предупредили. Я извиняюсь за часами. Давайте, задайте вопрос. Если не успеем, ну, тогда отвечу после. Заслушаю вас.
За себя, значит, а вот вас услышали. Вчера закрыли одного гада, Платошкина. Да, я думаю, что вас власть слышит и как бы выводы делает.
Так что... Слушайте, я не понял вопроса, честно говоря.
Нет, что надо всех закрывать превентивно, чтобы они не устроили здесь беспорядки. Вот вчера одного прикрыли.
Значит, я о его деятельности мало осведомлен, честно говоря, да. Но если у него были призывы к беспорядкам или еще что-то в этом роде, ну тогда в рамках закона он должен нести ответственность. Я не в курсе, я не могу сказать, что я не слежу за его деятельностью, я не смотрю. Поэтому, если там где-то он как блогер, там что-то выступал, что-то призывал, ну, если так, то да, ну, что есть, вот тогда да. Что делать? Нельзя. Давайте в спокойной, нормальной стране. Критиковать власть надо. Я сам ее критикую. Но призывать к беспорядкам, ну, это ни в коем случае нельзя. Спасибо. Сейчас нас кажется перерыв.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Продолжим, значит, наш эфир. Еще раз напомню, телефон 8-495-7373-948. 7373-948. Да, слушаю вас. Задайте вопрос. Слушаю. Говорите.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы говорите там про Навального, да? Но он же официальные документы приводит из Росреестра, из налоговой службы. Председатель,
значит, я подождите, я понял вопрос, значит, мне задали вопрос по поводу зарубежных каких-то дел. Я вам сказал про зарубежных. Что касается внутри страны, то пусть каждый отвечает за себя, в том числе руководитель Мосгордумы. Я не вникаю в эти вопросы. Кто он, что там, и он там привел, соответствует, не соответствует действительности. Он официальное лицо руководителя Мосгордумы. Если это не соответствует действительности, он обязан, я это подчеркиваю, обязан подать в суд. Что тут можно говорить об этом, да? Как бы нет проблем. Вы знаете, разбираться, кто там, защищать руководителя Мосгордумы, я не собираюсь, 100 лет он бы мне не нужен был. Извините меня за откровенность. Так, хорошо? Договорились. Правильно? Ну и не надо идти от Навального. Вы лучше скажите, а почему Навального? Два условных срока такого вообще нигде не бывает. Почему господин Навальный, призывающий к насильственному движению власти? А это меня больше всего интересует. Все остальное наплевать мне. Но когда он призывает к насильству, я бы вообще не обращал внимания, что говорит против кого. Да Мосгордумы, представляете, да и ради бога. Но призыв к насильственному движению власти недопустимо. Вот это, об этом я и говорю. Вы что хотите, в хаос, чтобы страна окунулась? Да, вот сейчас у нас тяжелая ситуация с этим коронавирусом. Да, мы выходим из него там, как, дай бог, чтобы, как говорится, скорее бы все, ну, невозможно, пока еще больные, полностью выйти из этой ситуации, да. Но делает он мэр Москвы, Собянин работает, так сказать, да, руководство Московской области работает, решает вопросы, надо как-то совместить и... Значит, чтобы и люди, здоровье было сохранено, и как-то предприятия работали, как что-то работает, потому что люди должны зарабатывать деньги. Они должны кормить семью, да? Районные многие руководители работают. Вон, я знаю, в Подольском районе глава, значит, городского округа Подольск, Пестов, работает день и ночь. Потому что надо, чтобы люди и работали, выходили. И, извините меня, люди, значит, при этом заражение как-то шло вниз, чтобы не дойти минимума. И вот сейчас, вот пусть они разбираются, этот Навальный с Мосгордумой, этим председателем, как его, даже не знаю, фамилия, как его, мне это неинтересно. Я говорю, что я же в зарубежных делах. Я вам высказал свое мнение. Меня абсолютно не интересовало бы делать деятельность Навального, если бы не одно «но». Оно заключается в том, нельзя призывать к насилию свержения власти. Все. Кто призывает, тот мой враг лично, он враг государства. У меня давно вызревает идея, я еще всячески педалирую. Из ветеранов с различных войн, чеченской, афганской, таджикской, бог, разных конфликтов, вот так, моего возраста, чуть моложе и так далее, создать специальное объединение, которое в случае чего могло бы помочь власти защитить государство, защитить стабильность в стране. Потом посмотрим, кто куда, где будет куда бежать. Хватит ерундой заниматься. Философы хреновы. Да, слушаю вас, задавайте вопрос. Слушаю. Да, задавайте вопрос.
Добрый
да.
вечер, Семен да. Аркадьевич. У меня такой да. вопрос. Да. У нас сейчас в стране количество безработных примерно увеличилось до 9 миллионов человек.
Возможно.
Даже больше.
Да. Да, возможно.
Так для чего же нам в таких условиях еще 10 миллион приезжих работяг?
Вопрос
хороший. Лучше поскорее депортировать их на родину. Семен Аркадьевич, да, нормы да. международного права по нормам государство обязано принять своего гражданина, допустим, Таджикистан или куда там.
Я понял, ну, любой страны. Да.
Это норма, не разрешает ему по каким-либо причинам пребывания на своей территории. Карантин не повод, это работа МИДа. Наш МИД должен решать именно такие вопросы.
У нас из рук плохо. Значит, налажена работа соотечественников, возвращение русских в Россию, ни в какого сравнения, вот Израиль, Греция, Германия, значит, да, многие другие страны возвращаются от соотечественников, дают граждан, у нас из рук вон плохо, я об этом твержу уже много лет, да, что касается мигрантов, то, извините меня, миграционная политика опасная вещь, вон во Франции, в Лондоне, в Великобритании мы видим, что происходит, да, надо, в первую очередь, своих соотечественников возвращать. А граждан других государств, их надо сказать, до свидания, ребята, и рабочие места давать своим соотечественникам, своим гражданам. Кто бы тут спорил, двумя руками за это. Надо это делать, особенно сейчас я с вами согласен абсолютно. Слушаю вас, задавайте вопрос. Да давайте вопрос.
Алло, здравствуйте, Святослав. Вот меня такой вопрос интересует. Уже храмы закрыты более 2 месяцев. И как
на территории Московской области уже открыли.
Нет, а у нас Москва. Храмы главные в Москве. Как нам быть? Это уже пришествие кого? Как это без храма мы живем?
Да,
не
значит,
поведутся, не причастие, все,
я не, понял, не, понял.
Не покаяние, ничего. Что это за такое дело, что антихрист уже наступил?
Не-не-не, слушайте, ну не перегибайте палку. Значит, вся, значит, руководство Русской Православной Церкви, оно с пониманием отнесло, что есть эпидемия, надо, значит, чтобы здоровье прихожан не повредить. Не надо в крайность впадать. Значит, что мы сейчас самое? Слушаю вас, задавайте вопрос.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот два вопроса. Один, значит, по поводу мигрантов. То есть, смотрите, наши люди из глубинки, да, почему они не едут работать? Почему их замещают мигранты? То есть, никто же им не запрещает ехать, они не едут. Мигранты зарабатывают вполне приличные деньги для глубинки. И второй вопрос... Вы можете привести пример ненасильственной смены власти? То есть я к этому не призываю, просто пример какой-нибудь.
Значит, вы имеете в истории нашей страны. Значит, ну по поводу сначала, я за то, чтобы с глубинки ехали работать. Как это наладить? Ну я не знаю, значит, честно говоря, я не отвечаю за, я не в Минтруде работаю. Значит, надо как-то стимулировать это. Ну и не совсем так. Из глубинки приезжают люди, да, ну скажем так, конечно, хотелось бы, чтобы они больше приезжали. А лучше, чтобы в глубинке тоже создать рабочие места, чтобы они там работали. Этим надо заниматься. Я с вами двумя руками за. Я считаю, что, например, мы когда говорим о продаже газа, нефти за рубеж, давайте здесь перерабатывать все. Да вот когда в Иране в свое время, когда американцы ввели жесткие санкции, у них первое, что они занялись газификацией всего самого Ирана, своего собственного населения. У нас большой внутренний рынок. Давайте этим заниматься. Я с вами согласен, что тут говорить. Я считаю, что тут много-много недоработок, масса недоработок. Но я еще раз говорю, нужна стабильность. Когда мирно переходило, ну, у нас такая страна, да, своеобразная. Лучше пусть мирно переходит, знаете. Вот было мирно переходы, да, там, не совсем это было так, да. Ну, у нас вот такая византийская система, никуда от этого не денется. Но это не значит, что давайте продолжим какие-то потрясения. Не нужны нам потрясения. Я насмотрелся на этих потрясений столько, что не дай бог вам это видеть. Не надо их. Не нужны они, не нужны. Понимаете, да? Не надо. Лучше, вот, что называется, каким-то мирным способом. Но рано или поздно, значит, это произойдет. Вопросов нет, я абсолютно в этом уверен. Поэтому все, давайте будем что-то ломать там и так далее, а как иначе. Но это только враги государства могут призывать. Я еще раз говорю, у меня есть свое мнение, что наша власть на сегодня недооценивает угрозу опасности. Соединенные Штаты показали. Любой момент может полыхнуть. Если вот обратите, в Екатеринбурге произошло этот, значит, случай, да, эти эхо Москвы. Они же просто, у них красной чертой идет. Убили человека за 4 рулона обоев, не вникая в суть, что произошло. И сравнивают случай с тем, что произошло, они явно подстрекают этому. Что они подстрекают? Ради того, чтобы все мирно завершилось, что ли? Да нет, это кровью завершится. Не нужна эта кровь. Мир нужен в стране. Мир, я еще раз говорю. Надо сегодня очень серьезно думать о том, чтобы этого не было. И у меня действительно вот эта идея объединить всех. Я разговариваю постоянно значит, с разными своими друзьями в разных структурах, как действующими, так и уже заходящими в запасе. И эта идея правильная. Мы должны максимально задействовать всех, в том числе и ветеранов силовых структур, на случай необходимости. Ну и тогда, вот, как я говорю, будет очень больно, но по закону. Законы тоже люди принимают. Если надо, надо будет принять какие-то законы. Но главное, чтобы было стабильно. Все. Не нужно нам потрясения больше. Слушаю вас, задавайте вопрос. Слушаю.
Меня Владимир зовут. Я по такому вопросу. Вот у нас это сейчас мы конституцию должны рассматривать. Все говорят, что первую главу трогать нельзя. А там есть статьи 15 и 16, которые, если мы что-то там сзади во вторых, четвертых мы изменяем, они это все, что мы изменили, все перечеркивают. И потом мне что-то не нравится, что у нас вот там в эту конституцию разбирают, там всего 10 человек юристов, остальные все артисты и
спортсмены. Я не юрист, а вы юрист, да? Вы юрист?
Нет, я разбираюсь, просто когда читаешь вот 15-ю, 16-ю статью, статью. Там все говорится, что вот эти все, это основные статьи, которые, вот все остальные должны соответствовать этим статьям, которые там. То есть у нас получается, типа, может, его там они нам переделают, а они потом так будут для красоты, типа. Потом, в случае чего, их на самолете 15-16
дней можно вопрос. Не повторяйте одно, я понял вопрос. Я, к сожалению, не юрист, мне очень сложно говорить. Если я в чем-то не разбираюсь, я не разбираюсь. Я разбираюсь в других вопросах, детально, так сказать, капитально. Я могу очень четко много что рассказать. Но я не юрист, и в этих юридических нюансах не разбираюсь. Мне трудно что-то сказать. Да? Какую статью отменять, какую статью и так далее. Я надеюсь просто, что то, что выносит поправки Конституции, они все-таки прошли очень серьезную экспертную оценку, очень серьезную проработку юристами, специалистами по конституционному законодательству. Да? И там все, как говорится, сделано слаженно, так что не идет противоречие. Спасибо. Слушаю вас. Задавайте вопрос.
Алло, Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Да,
я согласен с вами, что нельзя критиковать власть путем призыва к ее свержению.
Конечно. Нет, критиковать власть можно. Критиковать власть надо. Но предлагая взамен... Вот я часто критикую, если вы обратили внимание. Но я всегда говорю в рамках своей компетенции, что надо сделать для улучшения этого. С точки зрения уровня жизни населения, внутренней и внешней безопасности. Особенно по двум последним вопросам. Внутренней и внешней безопасности, потому что ну, я проработал в определенных структурах и соображаю в этом плане. Критиковать надо, но призывать беспорядком недопустимо. Недопустимо, от кого бы она ни сходила. Слушаю вас. Извините, перебил. Алло. Слушаю. Говорите.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Там у вас фон идет какой-то. Да, да.
Вы очень хорошо все говорите. Вот и защищаете. Так и я тоже защищал. И Собянин, когда пришел, я с пеной у рта защищал его при людях. Да, нравился мне. Но погубив одного сына, при этой власти. Сейчас второй сын. Нужна операция. Все закрыто. И говорят, Мишустин выступил. У нас вот часть открыта больниц. Куда бы я ни совался, мы все коренные москвичи. Звонят из других городов. Езжайте в Москву. Там вам помогут. Прооперируют. Нет, мы сами в Москве не можем ничего добиться. Как в таком положении
я
быть?
Я понял, что у вас накипело лично, и тут как бы что говорить. Ну, сейчас, да, такая ситуация, когда многие больницы под коронавирус. Надеемся, что это закончится. Я с вами согласен. Много людей с другими заболеваниями, в том числе хроническими. Я надеюсь как-то, что это будет постепенно рассасываться. Что я могу еще вам сказать? Слушаю вас. Задавайте вопрос. Задавайте.
Да, здравствуйте. Скажите, вот вы говорите, нужно наказывать по закону тех, кто призывает к свержению власти. Но когда наш закон постоянно пытаются подменить вот уже который раз, когда человек не имеет права пятый раз занимать должность, но нам втюхивают это как изменение, которое должен одобрить народ. Что нам-то делать? И на эту трибуну выходит Терешкова и призывает нас на это согласиться. Она же, понимаете, обнуляет свою репутацию. Мы как должны к вам относиться, к тем, кто к этому призывает? Спасибо.
Значит, первое, я вас призываю, не с трибуны, ничего, я высказываю свое мнение. Я еще раз говорю. Кому кто-то считает, что эта Конституция, поправки ему не нужны, вы не должны голосовать. Вот и все. Вам представляют во время голосования. Голосование подразумевает, что вы можете за, можете против. Значит, если вы по каким-то причинам считаете, что это не отвечает каким-то интересам, вы должны высказать свое мнение, да ради бога. В чем проблема? Я говорю об другом. Я говорю, что все может быть, но нельзя допускать беспорядки. Нельзя. Вот об этом я говорю. Понимаете, нет? Я видел, в отличие от многих, как сосед убивает соседа, как с людей снимают кожу, зверски их убивают. Я, извините, что в такой прямом эфире говорю. Я не хочу повторения. Вы уверены, что этого не будет? Давайте вспомним, хорошо, это я говорю о 90-х годах. Что было в 17-м году? Посмотрите хотя бы историю. Ладно, немножко так не буду краски описывать. У меня много материалов на эту тему сохранилось. Я вот сейчас книгу пишу, консультироваться буду, можно ли там что-то в этом плане показывать. Ну, миллионы, десятки миллионов погибло после Октябрьской революции. Но это что ли? Давайте выбирать. Вы хотите совершенное государство? Вон Соединенные Штаты нас уверяют, что это совершенное государство. И что мы там получили? Там меняется периодически президент. И он Трамп так вот, такой вот бодренький был. Сейчас он что-то спесь ушла. Поэтому давайте аккуратнее. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
А вот я хотел бы по 15-16 статью человека сказать, что
мы заголосуем
за направление поправок. Президент сказал, надо, чтобы было верховенство Конституции. Мы за народ поддерживаем, говорит, да. Тогда будут садиться юристы конституционного права и разрабатывать новые и 15-ю, и 16-ю статью. А вот насчет того, что пятый срок президент не голосуйте за него, еще нам не нравится. А если народ проголосует, тогда он такого президента и выбрал. Тогда народ за. А вы кто против, подчиняйтесь большинству.
Согласен с вами, пожалуйста. Правильный вопрос. Не нравится? Будут выборы президента, голосуйте за того, за кого вы хотите, считаете нужным. Абсолютно верно. Что я могу сказать? Вам что, там конкретная фамилия прописана? Что? Нет. Пусть он будет голосование, выберите кого-то там, проголосуйте. Какие проблемы? Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Добрый вечер, Сергей, Москва.
Добрый вечер. Да, Сергей, да, говори.
Полковник, в эскадронах смерти мечтаете?
Думаете, нет, я мечтаю... Один... Слушай меня, придурок, внимательно. Идиот, и внимательно слушай и записывай. Я мечтаю о порядке в стране, верховенство закона. Ты понял, о чем я мечтаю? Если у тебя одна извилина в башке, что сделаешь? Смотри, как заговорил, а? Вот такие, как ты, и хотят, чтобы у нас был бог знает что в стране. Вот я 100 раз говорил, что если какие-то изменения такого рода, о котором я говорю, они должны быть подкреплены законом. Я всегда говорю, в рамках законов Российской Федерации. Что, со слухом, что ли, плохо? Вот провокатор мы, сволота. Слушаю вас, говорите. Слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, вот как бы вы посоветовали в сегодняшней ситуации действовать гражданскому обществу, когда оно дезориентировано противоречивой информацией? А кому можно, на ваш взгляд, верить из СМИ наших отечественных? Спасибо большое.
Значит, что я могу сказать? Значит, кому можно верить, да, вы исходите как бы из своих интересов. Если я вам скажу, верьте такой радиостанции или такой газете, а такой не верьте, это будет неправильно, некорректно. Да? Вы сами исходите из того, что вы видите вокруг себя, и поэтому принимайте какое-то решение, кому верите, кому нет. Я очень много всяких, у меня в силу, может, привычки, много чего смотрю. Я вообще человек, который не любит интернет, да, меня фундаментальные вещи интересуют. Да? Исходя из своих базовых знаний, я и скажу, этому верю, этому не верю. Надо иметь базовые знания. У нас, к сожалению, молодежь зачастую базовых знаний, ну, мягко говоря, слабоваты. Отсюда есть и проблемы. Они верят всему, что рядом есть. Спасибо, слушаю вас. Слушаю вас.
Алло.
Да, алло. Слушаю вас. Да-да.
Семен Аркадьевич, добрый вечер.
Да. Здравствуйте.
Вот Владимир, Москва, Волочаевская.
Да, Владимир. Помните
такой адрес?
Как?
Волочаевская улица.
Ну, да-да, еще.
Ну вот, выпускник. Понимаете, я тоже, вот, скажем, не люблю этот интернет, но потому что сейчас вот раскручивается в средствах массовой информации. Надо какую-то более простую связь первому числу иметь, чем интернет.
Ну, чтобы... не знаю, знаете, мы уже, наверное, не откажемся от интернета. Он стал составной частью нашей жизни. Я тоже иногда вынужден у него залазить, так сказать. Что делать? Я имею в виду интернет с точки зрения получения каких-то фундаментальных знаний, конечно. Спасибо. Слушаю вас. Слушаю вас.
Алло.
Да. Алло. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Ага, спасибо, рад вас слышать. Спасибо. Вы знаете, вот ведь главные фашистами, то есть главным врагом фашистов это всегда будут коммунисты. Ведь и Клинтон в свое время сказал, говорит, главной целью России не допустить коммунистов, потому что Америка считается глобализмом, американский это фашизм, так сказать, 21 век. Вот. А вот почему же, допустим, у нас бритвезовский коммунист, там, допустим, ну вот и Грудин, там, и Левченко, и вот Платошкин арестовали, и вообще, так сказать, все, кто...
Я понял вопрос, значит, давайте я поясню свой. Я ко всем отношусь хорошо, в том числе к коммунистам отношусь хорошо. Я еще раз говорю, я член КПСС был с 1977 года, до сих пор храню партийные билеты и книжку. Я ко всем отношусь хорошо, за исключением тех, кто хочет беспорядков. Я к ним отношусь негативно. Хватит революции. Революция – это плохо. Революция в в науке хорошо, революция в чем-то там еще хорошо, но когда революция в стране, резкая ломка ситуации – это плохо. Вот о чем я говорю. Поэтому, ну, я не хочу кого-то там обвинять. Я не знаю, за что арестован Платошкин, не арестован Платошкин. Я слышал эту фамилию, но не более того. Как я могу вам о нем говорить? Ну, извините, не хочу. А так я считаю, что, ну, если любая партия, потому что коммунистическая действует в рамках законов Российской Федерации, не нарушает ее, то и ради бога. Нет проблем. Она должна функционировать. Слушаю вас. Слушаю, говорите.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич. Здравствуйте. Вы знаете, я понимаю вашу реакцию такую, хочется порядка. Но вы представляете, вот эти за 30 лет этого вакханалии, сколько погибло людей? Больше, чем в войну. Больше. Люди уже от безысходности. Людей закрывают. Работы нет. У нас, я в Подмосковье живу, вырезают всех коров, вырезают. Сельского хозяйства нет. Какая безысходность? Понимаете, люди, от чего уже не могут терпеть это? Как жить дальше? Работы нет. Работают чиновники, полиция. Кто там, судьи, адвокаты? А где реальный бизнес? Где производство? Где фабрики? Вот в чем дело, Семен Аркадьевич. Где развитие?
Я, сам... людей гибнет? Я понял, понял. Вот, вот это я чувствую боль души. И я чувствую, что у вас наболело, да, и это вот я нормально. На такие вопросы, какие вы задаете, надо искать ответ, конечно, в каждом конкретном случае. Я с вами согласен, что у нас в одном месте, где сильный, хороший руководитель процветает, где-то что-то, значит, в другом месте не срабатывает, и тут надо работать. Я вообще считаю, что требовательность в стране должна быть очень высокая. Очень высокий, очень конкретный. Да? Я сторонник вообще-то вне внешней политики правых идей, а внутри левых идей. Я считаю, что олигархия, которая существует, ни от этого никуда не денется, как я выражаюсь, мое любимое выражение, обезжирить их надо давно. Я не против богатых людей, ради бога, мы живем в капитализме и куда-то деваться. Да? Но я считаю, что многое из того, что у нас, например, сосредоточено в руках отдельных лиц, оно должно быть национализировано. Да? Это и газ, и нефть, и, извините, металлы и так далее. А вот та и разница, которая, значит, идет сейчас в карманы отдельных личностей, должно идти на развитие промышленности, сельского хозяйства и много другого. Кстати, сельское хозяйство у нас нормально. Мы, извините, по зерну впереди планеты всей, да и в других отраслях. У нас очень сильное Министерство сельского хозяйства, поэтому тут, наверное, я не знаю, как конкретный случай какой-то у вас там, ну, мне трудно сказать. Но в целом подвижки есть. Это идеального общества не бывает, к сожалению. И критиковать надо, вне всякого сомнения. И голосовать за тех, кого вы считаете нужным, за то, что вы считаете нужным. Но можно делать в мирной обстановке. Слушаю вас, задавайте вопрос. У нас время уже остается 2 минуты. Давайте один вопрос и все.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
На 200% я согласен с вами, что имеет ценность социальный порядок, даже при наличии серьезных социально-экономических проблем. Но, Семен Аркадьевич, вот согласитесь, нелогично, когда несчастного Платошкина задерживают, а гуляют все эти Навальные, Волковы, Венедиктовы,
Мизоновы, гуляют... Правильно, правильно. Вот это очень хороший вопрос. Я с вами согласен. Я еще раз говорю, я не знаю, что Платошкин там... в чем провинился, я не слежу за его деятельностью. Я с вами согласен, что если другие люди призывают насильственное свержение власти, и вы фамилии некоторые из них назвали, да, то к ним тоже надо применять закон Российской Федерации, а не так, к одному применили, а другим нет. А в чем проблема? Конечно, да. Если они призывают беспорядком, если они, значит, оскорбляют чувство верующих, как это Невзоров, большой любитель, оскорбляют чувство православных людей, чувство веры. Помните его заявление, как древнюю, как он сказал, древнееврейскую девушку возили в Мерседесе, прикрепленный ремнем. Речь идет о Богородице, иконе Богородице. Слушайте, какие, ну, правильно, почему не применять? Я с вами согласен. Надо в этом плане работать. Тут даже не может быть никаких сомнений. И еще раз говорю, человек нарушил закон, призвал беспорядком, оскорбил чувство верующих, еще так далее, он должен нести ответственность. У нас одна минута, если успею, отвечу. Давайте, говорите. Говорите, только быстренько. Алло. 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 Ну, к сожалению, у нас время закончилось, да? Значит, я что скажу? Я извиняюсь, возможно, за излишнюю эмоциональность, да? Я подчеркну, ну, свою главную мысль. Я хочу, чтобы в стране всегда будут неполадки. Всегда надо что-то... Слушайте, ну, мы живем в большой, огромной стране. Вон в Соединенных Штатах, самой богатой стране мира, и то, что все выявляется. И у нас есть недостатки. Надо критиковать, надо говорить, голосовать за тех, кого считаете нужным. Вопросов нет. Ну, чтобы не было нестабильности. Я об этом говорю. Чтобы все решалось в рамках законов. Законы принимают. Я вот был депутатом Госдумы, да? Законов много принимается. Иногда у меня голова болела, мы могли 10, несколько десятков законов в один день принять. Нужны какие-то реальные, значит, возможно, нужны изменения в законодательствах каких-то, но только через законы. А вот так, давайте мы завтра, давайте вперед выйдем там. А вот это, искать причину, чтобы взорвать, и вот сравнивать ситуацию у нас вот в Екатеринбурге с той ситуацией, которая в США произошла, с Флойд, кажется, там называли, да, этот, который погиб. Ну, слушайте, ну, это провокация, о чем вы говорите. Спасибо, у нас время, если не ошибаюсь, все, да.